Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Абхазия прерывает все контакты с Грузией. Григорий Гробовой приговорен к 11 годам лишения свободы за мошенничество. В Японии открылся саммит «Большой восьмерки». Абхазия прерывает все контакты с Грузией, заявил Интерфаксу лидер самопровозглашенной республики Сергей Багапш. Выступая после заседания Совета безопасности Абхазии, Багапш связал вчерашний взрыв в городе Гали с недавними взрывами в Гаграх и Сухуми и обвинил Тбилиси в государственном терроризме.
Это чистой воды терроризм. Это идет в серии всего того, что происходило на железной дороге, когда Грузия заявляла протесты против ввода туда строителей-железнодорожников. Это то, что было в Сухуми, то, что было в Гаграх, взрывы.
Сказал абхазский лидер. Власти Грузии категорически отвергли обвинения в причастности к взрывам. При взрыве в Гале в воскресенье вечером погибли 4 человека. Известные правозащитники Елена Боннер и Владимир Буковский обратились к кандидатам в президенты США с призывом добиться исключения России из «Большой восьмерки». В письме к сенаторам Бараку Обаме и Джону Маккейну, один из которых должен вскоре стать президентом США, говорится о серьезных нарушениях прав человека, политических преследованиях и убийствах в России, о тяжелом положении на Северном Кавказе. Как заявляют авторы письма, обнародованного сайтом «Антикомпромат.ру», нынешний российский режим запугивает соседние страны, угрожает международной безопасности. В таких условиях, подчеркивают Боннер и Буковский, членство в «Большой восьмерке» лишь идет на пользу пропагандистской кампании Кремля. Таганский суд Москвы приговорил так называемого целителя Григория Гробового к 11 годам лишения свободы и штрафу в 1 000 000 рублей за мошенничество. Суд признал, что Гробовой совершал мошенничество с использованием метода психологического воздействия. Дело было возбуждено в связи с хищением его фондом средств граждан, которым предлагалось воскресить погибших родственников или излечить их от тяжелых заболезней. Работа фонда получила широкую огласку после скандала, связанного с обещанием Гробового воскресить жертв теракта в Беслане. Гробовой будет отбывать наказание в колонии общего режима. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 11 боевиков. По сообщению Интерфакса, уничтожена подпольная лаборатория по производству взрывчатки, изъяты компоненты 16 самодельных мин, 4 гранатомета, пистолеты, автоматы, радиостанции и материалы по подрывной и диверсионной деятельности. Партия социальной справедливости вливается в справедливую Россию. Об этом объявил в Москве лидер партии социальной справедливости Алексей Подберезкин. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Партия социальной справедливости стала 8-й политической силой, которая вливается в справедливую Россию. Речь об объединении не идет, заявляет Алексей Подберезкин. Время и выборы показали, что у партии социальной справедливости достаточно идей и мыслей, но слишком мало политического ресурса. Под опекой эсеров она может реализовать свои задумки.
А у нас все-таки организация дееспособная, но не настолько масштабная, как «Справедливая Россия». У нас нет никаких идеологических расхождений.
Руководитель фракции «Справедливой России» в Государственной Думе Николай Левичев на пресс-конференции заявил, что вливание партии социальной справедливости – это один из шагов по интеграции левонастроенных политических сил в России. Возможно, под крыло эсеров придет еще несколько политических партий.
Мы, конечно, общаемся и с руководством, и с региональными активистами. Я не исключаю, что до конца этого года может быть, еще одна или две партии решатся на то, чтобы в каком-то виде укрепить потенциал справедливой России.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В пакистанском городе Карачи в понедельник произошла серия взрывов. Один человек погиб, более 20 ранены. По данным полиции, 5 взрывов произошли в течение часа в разных районах города, населенных преимущественно пуштунами. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. В воскресенье в результате теракта, совершенного смертником в Исламабаде, погибли 18 человек, большинство полицейские. В Японии открылся саммит «Большой восьмерки». Главные темы – рост мировых цен на продовольствие и нефть, борьба с бедностью и глобальное изменение климата. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая накануне встречи, заявил.
Нам необходимо определить долгосрочную цель – сокращение, по крайней мере, вдвое к середине века объема газов, вызывающих парниковый эффект. Кроме того, нужны меры по обеспечению необходимых для этого технологических перемен и изменению рынка.
Сказал генеральный секретарь ООН. А вот мнение президента Всемирного банка Роберта Зелика.
Мы едины в желании противостоять кризису, затрагивающему миллионы людей. Ответ на двойной вызов, рост цен на топливо и продовольствие, покажет, насколько мировое сообщество способно защитить самых слабых. И это экзамен, который мы не имеем права провалить.
Сказал президент Всемирного банка. Число жертв взрыва у посольства Индии в Кабуле достигло по меньшей мере 40, ранено десятки людей. Смертник на заминированном автомобиле врезался в здание посольства. Среди погибших четверо граждан Индии. Правительство этой страны резко осудило теракт. Взрыв произошел в момент, когда у посольства находилось множество людей, стоявших в очереди за визами. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт, однако движение «Талибан» недавно заявило, что намерено увеличить число нападений в Кабуле. В Стамбуле прошла массовая демонстрация женщин в защиту своих прав, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Правительство «руки прочь от нашего тела», «светская Турция живет по европейским законам», «мы вправе выбирать свой костюм». С такими лозунгами на стамбульские улицы вышли несколько тысяч представительниц женских и общественных организаций в знак протеста против нарушения своих прав. Участницы митинга потребовали отменить статью Уголовного кодекса, согласно которой демонстрация отдельных частей тела является уголовно наказуемым преступлением. Одна из организаторов митинга, Зилял Ялчин, заявила: «Женщин могут осудить за бесстыжее поведение. Статья Уголовного кодекса карает женщин за появление в общественных местах в неприличной одежде. Блузки с низким декольте, мини-юбки считаются нарушением моральных норм и преследуются по закону. Это нарушение наших прав». Митинг был организован после того, как в Стамбуле была арестована одна из женщин, которая ловила рыбу в слишком открытой одежде. Теперь ей угрожает 5 месяцев тюрьмы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. 1993 год для России дата знаковая. Это финал Ельцинской революции, силовая с опорой на итоги апрельского референдума ликвидации двоевластия, окончательное уничтожение возможности реставрации режима советского типа, выбор в пользу конкурентной рыночной экономики. Наконец, произошло полное утверждение собственно российской государственности, после чего все планы восстановления на базе СНГ новой союзной державы были отброшены, опять же, по воле населения. Летом 1993 года состоялась конституционная совещание, подготовившее проект новой Конституции России, а после роспуска съезда народных депутатов СССР и силового столкновения сторон 3-4 октября уже к ноябрю были в полном объеме восстановлены политические свободы. Ельцинский переворот обеспечил проведение первых и, кажется, последних практически свободных и конкурентных выборов в Государственную Думу и референдума по Конституции. Принятый большинством голосов населения основной закон объявил Россию демократическим федеративным светским государством с президентско-парламентской формой правления, но объявить страну таковой еще не значит такое ее сделать. И, собственно, с этого исторического момента и следует изучать процесс становления этой продекларированной конституции новой России. Россия 1993-2008. Итоги трансформации. Так называлась конференция, прошедшая в Барнауле. Результаты развития экономико-политической системы России анализирует Александр Аузан, возглавляющий Институт национального проекта «Общественный договор» и работающий в группе аналитиков Института современного развития, где главой попечительского совета является президент России Дмитрий Медведев. Говорит Александр Аузан.
Авторитаризм более дешевая система, чем демократия. Особенно на входе. В пятерке лидеров все демократические страны. Но если вы посмотрите на картину мира, то большинство режимов в мире авторитарные. Потому что демократия довольно дорогая система. Демократия требует довольно высоких издержек участия от разных людей. С авторитаризмом вход в него гораздо дешевле. Решение задач экстенсивного индустриального роста авторитаризм делает легче, дешевле. У него динамика издержек другая. Ведь смотрите, вот он почему-то проще налаживается, а с другой стороны в лидерах-то мира не авторитарные режимы. Там динамика издержек такая, что потом проявляются высокие издержки. В авторитарных режимах центральный институт управления – это институты насилия. Другая типичная проблема – проблема обратной связи. Вот когда говорят, что, смотрите, есть же успешная авторитарная модернизация. Например, Сингапур. Сингапур – город-государство. Он весь нагляден. Там можно обойтись без обратной связи. Как только мы берем крупную страну, там все выглядит по-другому. Управление страной в данном случае, когда нет обратной связи в виде свободной прессы, в виде партии политической оппозиции, активных гражданских институтов, идет через чиновников, которым что-то поручается. У чиновников есть свои интересы. Поэтому идет искажение сигнала и снизу, и сверху. Возникают группы интересов, которые делят бюджетный пирог. Поэтому очень часто авторитарные режимы не могут справиться с такой задачкой, как выравнивание доходов населения. Конечно, у России есть еще одна особенность. В России налоги-то ни с населения, ни с бизнеса, строго говоря, не нужны. Это скорее плата за лояльность. Россия вполне может жить нефтяной рентой. 13 лет назад возникла специальная теория, которая называется «проклятие ресурсов», которая объясняет, что те страны, у которых богатые ресурсы, они живут и развиваются не лучше, а хуже тех стран, у которых ресурсов нет. Что по-другому строится система собственности, что никто не уделяет внимания таким вещам, как собственность на интеллектуальный продукт, потому что самое важное – закрепить собственность господствующих групп на источники ренты. Что это означает для нашей страны? Первый президентский срок Путина был достаточно успешным. В изменении хозяйственного законодательства, в осуществлении определенных реформ начался рост. Рост продолжается до сих пор. Когда проявились вот эти вещи, связанные с известными теорией обстоятельствами, что низкий стандарт прав человека ведет к падению качества государства, отсутствие обратной связи не позволяет делать многие вещи, возникает группа интересов. Беслан был таким явным для нас проявлением того, что при пониженном стандарте прав человека что-то не то происходит со всеми системами безопасности. Обратная связь. В январе 2005 года, когда власть натолкнулась на проблемы с монетизацией, исключительно потому, что социальные реформы не могут быть сделаны без обратной связи. Там все спроектировано не так. Поэтому все с 2005 года, все реформы, кроме реформ самоукрепления режима, были остановлены. Теперь, что мы имеем в 2008 году? Мы имеем очень странную картинку. Рост дошел до 8%. Этого не предсказывали даже оптимистические экономисты. Рост реальных доходов населения в течение 3 лет 11% в год за вычетом инфляции. Сейчас этого уже не будет. Инфляция 2008 года будет где-нибудь в районе 14-15%, по бедным слоям населения до 50%. Инвестиции с 2002 года положительное сальдо. Приток инвестиций в Россию. Вроде как капитал оценивает Россию как благополучное место для вложений. Идет восстановление создания определенных отраслей. Теперь давайте посмотрим на то, что внутри позолоченного ореха. Этот рост, к сожалению, очень ненадежен. Мы не можем поднять норму накопления, то есть количество денег, которые тратятся на обновление основного капитала, выше 20%. Оборудование работает до сих пор за пределами всех нормативных сроков. Вот чтобы его заместить, норму накопления нужно иметь 25%. Страна стоит на ржавчине. Рост реальных доходов населения. Но одновременно же растет неравенство. Разрыв верхний 10% и нижний 10%. Уже 16%. Не справляется режим с этой задачкой. Чем больше денег вы вкладываете, тем сильнее разрыв. Эти деньги до бедных не доходят. Они распределяются по дороге. В стране денег невиданное количество. Просто как грязь. А людей не хватает. Людей определенной квалификации и навыков. Рабочих квалификаций, инженерных квалификаций. Человеческий капитал разрушен, и пока не удается ничего сделать с системами образования. Мы находимся в ситуации, когда имеем неплохие результаты авторитарного режима, скрытые издержки, вот остановка реформ, падение качества управления, рост неравенства, которые могут стать вполне открытыми проблемами.
Говорил экономист Александр Аузан. Профессор Эмиль Паен считает, что скрытые внутри российской авторитарной системы издержки в какой-то момент станут нетерпимыми для общества.
А может ли Россия выбрать себе такую модель? Вроде Сингапур. Вот я уверен, быстрее двигаться на Запад, чем к Сингапуру. Не только потому, что это город-государство, не только потому, что маленький, но он еще и основан на прочных институтах традиционных отношений, которые в России совершенно разрушены. И восстановить их труднее, чем создать систему подчинения праву и закону. Полезнее говорить, сохранились ли ресурсы в России, прежде всего социальные, для сохранения длительно существующей авторитарной модели. Я думаю, что ресурсы еще есть, но они близки к исчерпанию. Сферы, где происходит, на мой взгляд, исчерпание этих ресурсов, издержки, которые еще вчера считались вполне приемлемыми, будут становиться все более непосильными. Дефицит ресурса легитимности всей системы. А наша власть уже не от Бога, но она и не от выборов. И это приводит к ее заметной делегитимизации. Пока еще общество надеется на доброго царя, который по традиции защищает от злых салтычих, но постепенно эта легитимизация власти убывает. Или собственность никогда не была священной, но не стала и законной. Она не опирается на традицию. Значит, закона нет, традиции нет. А что держит систему собственности, что делает ее легитимным, непонятно. И это ресурс исчерпаемый. Взаимоотношения между элитами. На чем он опирается? На закон не опирается, на традицию не опирается. Почему московские должны терпеть приоритет питерских? Никаких устойчивых основ нету. Ваш банк банкуете, потом наша придет, мы вам покажем. По такому принципу существовать долго нельзя. Режим существует долго, потому что он обеспечил социальное скопление общества. Для того, чтобы существовала долго авторитарная власть, нужно обеспечить высокий уровень отчуждения людей от власти и от закона. Барин правен, барин нас рассудит. Но если барин правит, то тогда барин пусть и отвечает. Если барин думает, что нам платит, пусть думает, что мы ему служим. Если вся собственность у барина, пусть он ее охраняет. Такая система приводит к росту безответственности, ухудшению качества труда. То есть оно содержит в себе внутренний лимит на существование. Этот кризис, который пока сейчас сугубо теоретический, он обнаружит себя по мере столкновения его с реальными вызовами. Вот какую бы страну ни захотели делать власти, сверхдержаву энергетическую или нанотехнологии, это не важно, что они там придумают, важно, что в любом случае потребуется развитие науки. А для развития науки нужен другой тип человека, другой тип общества, он должен быть креативный. Тот тип человека, который обеспечивает стабильность авторитарной системы, очень плохо работает в условиях, когда вы хотите перейти к так называемой постиндустриальной экономике. Или у нас ситуация демографическая. Рождаемость как в Европе, смертность как в Африке. Для того, чтобы не допустить просто вымирания населения, необходимо провести целый ряд изменений. Вся проблема демографическая, скорее всего, ресурс ее решения не в повышении рождаемости, а в понижении смертности. А это связано с изменением отношения к человеку. Когда ценность его высока, он занимается джоггингом, он может в национальном масштабе бросить курить. Так вот, я полагаю, что ресурсы для поддержания той системы, в которой жили веками, они постепенно исчерпываются, и их исчерпание будет свидетельствовать о невыносимости издержек, но пока это все потенциальные вызовы.
Политолог Андрей Рябов уверен в малой гибкости нынешнего российского режима.
Система с ограниченным набором угроз оказывается заведомо уязвимой перед столкновением с этим угрозой. Демократическая тем проще, что она не собирается вычислять этих угроз, а ей главное построить систему оперативного реагирования на сигнал, который приходит из внешней среды, дабы выработать адекватные действия по адаптации всей общественной системы. Вот 90-е, которые в последнее время используются часто в нашем таком политическом дискурсе с разного рода негативными определениями. Там лихие, тяжелые, ужасные. Вспомним 98-й год, вот тот августовский дефолт. Тяжелейшая экономическая ситуация. Но мы обладали развитой относительно по демократическим стандартам политической системой. И благодаря наличию каких-никаких, но партий, которые реально были, парламенту, который реально существовал как парламент, а не как погремушка и не как младший партнер исполнительной власти. Не как инструмент, не как канцелярия для того, чтобы там ставить соответствующие печати. В общем, в течение 3 недель было найдено оптимальное решение. Правительство общественной и политической поддержки, левое по своему содержанию, проводящее правую политику. И, в общем, результат через несколько месяцев, через полгода уже сказался. Давайте смоделируем. Ежели завтра что-то такое, оно может произойти. Мы видим финансовую нестабильность на мировых рынках. Мы видим многие еще негативные вещи, которые от нас не зависят. Может ли сегодня страна с таким вот парламентом, как он есть сегодня, с такими вот партиями, какие они есть сегодня, с такими вот людьми в исполнительной власти, даже в той системе конкурентной, объективно появлялись люди, способные в решающую минуту взять на себя ответственность. И даже если не принять решение, то с готовым решением прийти к самому главному центру принятия решений и сказать: «Я думаю, что надо делать так». Если сейчас все это, система не гибкая с точки зрения возможных потенциальных угроз. Самый главный недостаток, который сегодня существует, это отсутствие и в экономике, и в политической сфере, и в социальной сфере источников саморазвития и саморегуляции. Даже на протяжении последних 5-6 лет мы неоднократно видим, возникает малейшая ситуация, которая не занесена в соответствующий артикул, и нет соответствующих рекомендаций, указаний и распоряжений о том, как действовать в этой ситуации, она тут же привлекает к какому-то локальному кризису, либо локальному тупику. Потому что все ждут, когда включится главный механизм принятия решения и, наконец, какое-то решение примет.
Бывшая норма еще в начале первого путинского срока публичная критика, свобода печати ныне кажется аномалией. Известный юрист, профессор, секретарь Союза журналистов Михаил Федотов показал, что, несмотря на конституционные гарантии, свобода прессы в значительной степени искажена. Создана целая империя пропаганды государственной электронной и печатной прессы.
В 2002 году тогдашний министр печати и информации господин Лесин сказал, что у нас будет одна газета, один телеканал, одна радиостанция, одно информационное агентство. Я цитирую как раз. Вот результат. Структура государственных СМИ сегодня. Суперхолдинг ВГТРК, который включает кучу телеканалов, радиостанций, плюс 86 региональных телерадиокомпаний, которые сведены сегодня до уровня филиалов, без какой-либо самостоятельности, как юридической, так и программной. С другой стороны, за пределами ВГТРК, РТРС, Российская телерадиовещательная сеть, которая включает 93 передающие станции по всей территории Российской Федерации, и даже те независимые электронные СМИ, которые у нас есть, они вынуждены пользоваться именно этими государственными передающими станциями. Кроме того, радиостанция «Голос России» — это иновещание. Два, совершенно непонятно почему, два государственных информационных агентства, огромное количество государственных газет и журналов, плюс региональные и местные государственные средства массовой информации, плюс новые телеканалы государственные «Звезда» и «Russia Today». То есть государство никак не хочет уходить из сферы массовой информации. Экономическая поддержка СМИ. Введение системы экономической поддержки СМИ в 1995 году. Очень положительный акт. Принят закон о господдержке СМИ, закон об экономической поддержке районных и городских газет. Что происходит дальше? В 2002 году эти льготы сокращаются. В 2004 году эти льготы вообще ликвидируются. Сокращаются разрешенные объемы рекламы в средствах массовой информации, а реклама – это нормальный источник финансирования. Государственные дотации – это ненормальный источник. Дотации денежных мешков – это ненормальный источник. Нормальный источник – это прибыль от рекламы. Климат для иностранных инвестиций. В 2001 году, когда государство делало все для того, чтобы захватить телеканал НТВ и вообще всю систему Гусинского, тогда появилась опасность, что якобы Тед Тернер и Сорос собираются купить пакет акций НТВ, и тогда появилась статья 19 прим в законе о средствах массовой информации, которая запретила иностранцам вкладывать деньги в российские электронные СМИ. В 2001, 2003, 2005 году усиливается, во много раз ужесточается ответственность за нарушение средствами массовой информации законодательства о выборах. При этом ответственность, там, например, избирательных комиссий или ответственность должностных лиц при этом остается на неизменном уровне. 5 минимальных размеров оплаты труда. А здесь 100 минимальных размеров оплаты труда. Упрощается процедура прекращения выпуска средств массовой информации. Расширяется понятие экстремизма. Скоро вообще все станет экстремизмом. А поскольку понятие экстремизма все время расширяется, то поэтому и практика применения обвинения в экстремизме все время растет. Кого воспитывает наше телевидение? Должен вас разочаровать. Наше телевидение никого не воспитывает, наше телевидение пилит бабки. Это совсем другое дело. У нас есть телевидение, которое не пилит бабки, а которое воспитывает культурных и думающих людей. Это канал «Культура». Проблема не в том, что у нас есть плохие телеканалы универсального профиля. Плохо то, что у нас нет хорошего телеканала универсального профиля, а именно того, что называется общественным телевидением. И, к сожалению, наши руководители не хотят понять, что такое общественное телевидение. Не хотят.
Говорил Михаил Федотов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Профессор-этнолог Эмиль Паин предсказал, что миной под декоративную стабильность России может стать национальная политика. Маятник умонастроения может качнуться вновь к сепаратизму.
Российскую историю хорошо описывать в формуле маятника. Инверсивность ее развития очень уж
велика и прослеживается на многие столетия. Революция, контрреволюция, стабилизация, снова революция. Деление на революционные 90-е, и да, кто-то назвал их сегодня реакционными, кто-то, может быть, назвать стабилизационными, но то, что иные 2000-е, безусловно, очевиден. И вот на политической сфере первый революционный период просматривается совершенно определенно. Именно на 90-е годы приходятся самые бурные периоды инерции распада страны, проявляющиеся в России, становление, сложное становление нового федерализма, большая часть открытых этнических конфликтов, самый массовый приток, четырехкратно превышающие нынешние миграции, особенно вынужденные миграции. А что 2000-е? Это стабилизация? Я говорю, нет. Это нестабильность в иной форме. Если в 90-е годы, особенно в начале 90-х, основным субъектом политической активности выступали этнические меньшинства, то сейчас на арену вышел другой субъект. И это понятно. После распада многонациональных государств первыми всегда консолидируются меньшинства, им легче объединиться, им легче отыскать своей исторической памяти обиды. А доля людей, отвечающих на вопрос, я никогда не забываю, кто я по национальности, превышала 2/3. Тогда как у русских она составляла меньше половины. Это было еще до 93-го года. А после произошло радикальное изменение ситуации, потому что рост этнического сознания в русской среде вдвое выше, чем был в те годы, скажем, в 94-м году 8% русских, и то в республиках, а не в материковой части, говорили, любые средства хороши для отстаивания благополучия моего народа. А в 99-м году таких было уже более четверти. С тех пор быстро растет радикальная националистическая установка России для русских. В 94-м году ее поддерживало 13%, в 98-м 55%. И с тех пор эта доля не опускалась, а в некоторые годы превосходила 60%. Скажем, если взять молодежные организации, которые часто называют скинхедами, то первые 10 тысяч они набрали за 10 лет. А начиная с 90-го года ежегодное увеличение составляет 8-10 тысяч. Коловрат, русская гвардия, русский порядок, русский кулак, они изменяют совершенно начинку. Начали развиваться совсем взрослые организации, НДПР, СС, РОС, их до десятки, особенно сильны ДПНИ, движение против нелегальной иммиграции, которое уже создало коалицию всех взрослых политических организаций, имеет развернутую сеть этих структур. Для меня нет ни малейшего сомнения, что сегодня в системе самоорганизующих организаций не общество потребителей лидируют, а значительную массу всей общественной энергии отсасывают на себя те или иные формы, открытые или полуоткрытые, связанные с националистическим, державно-националистическим, национал-патриотическими формами действий. В обществе накапливался огромный спрос и на сильную личность, и на величие. Вот говорить, рациональных объяснений, мы будем великие, когда будем самодостаточно богаты. Такой рациональный ответ не годится, потому что значительный спрос на символы. А Россия была беременна новым режимом, который называют как угодно реакционный, стабилизационный. Я точно знаю, что крылатая фраза «мочить в тортире» не была домашней заготовкой. Она возникла так же, как и обрезание и прочие вещи по ряду обстоятельств личностного характера. Но когда выяснилось, что она дает совершенно феноменальный эффект с точки зрения мобилизации, примерно похожей на победу над голландцами, только более долгосрочной, ее стали раскручивать. Лидеры приходят на волне существующих общественных настроений и стереотипов, а потом, разумеется, формирует ее сам в значительной мере, усиливая, может быть, многократно мультиплицируя эффект, который возник еще до его появления. Империя может долго сопротивляться национализму меньшинств, но не способны сопротивляться национализму большинства. Большинство раскалывает ее как орех. В значительной мере потому, что это единственная способность объединить против себя многочисленные, разрозненные, взаимно противоречащие и ненавидящие друг друга группы национальных движений. Что происходит сегодня в невидимых, закрытых, неизвестных национальных движениях? Происходит смена элит. Преобладает конспирологическая активность. Происходит смена лозунгов. Если 90-е годы национальные движения выступали под национал-демократическими лозунгами и ориентировались на Запад как на свою поддержку, то сегодня преобладает страдают антизападнические, традиционалистские лозунги в значительной мере. Что будет? Второй рост уже проявляется. Условий для формирования в ближайшее время, реального формирования гражданской нации не существует. А условия для этнической сепарации, напротив, в значительной мере возрастают.
Говорил Эмиль Паин. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Абхазия прерывает все контакты с Грузией, заявил лидер самопровозглашенной республики Сергей Багапш. Выступая после заседания Совета безопасности Абхазии, Багапш связал вчерашний взрыв в городе Гали с недавними взрывами в Гаграх и Сухуми и обвинил Тбилиси в государственном терроризме. Грузия отрицает свою причастность к взрывам. Известные правозащитники Елена Боннер и Владимир Буковский обратились к кандидатам в президенты США с призывом добиться исключения России из «Большой восьмерки». Таганский суд Москвы приговорил так называемого целителя Григория Горбового к 11 годам лишения свободы и штрафу в 1 000 000 рублей за мошенничество. Дело было возбуждено в связи с хищением его фондом средств граждан, которым предлагалось воскресить погибших родственников или излечить их от тяжелых болезней. Число жертв взрыва у посольства Индии в Кабуле достигло по меньшей мере 40. Ранены десятки людей. Смертник на заминированном автомобиле врезался в здание посольства. Среди погибших 4 граждан Индии. В пакистанском городе Карачи в понедельник произошла серия взрывов. Один человек погиб, более 20 ранены. Лидеры «Большой восьмерки» обсуждают на саммите резкий рост мировых цен на продовольствие и нефть, борьбу с бедностью в странах Африки и глобальные изменения климата. Планы размещения американской системы ПРО в Европе были одной из главных тем встречи президентов России и США Дмитрия Медведева и Джорджа Буша в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Японии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики впервые заявил, что правительство обсуждает сроки полного вывода американских войск из страны. По словам Аль-Малики, это один из пунктов нового договора в сфере безопасности между США и Ираком. Парламент Сербии обсуждает вопрос о новом правительстве страны, и депутатам предстоит утвердить кабинет, сформированный Демократической партией и социалистами. Партия социальной справедливости вливается в справедливую Россию. Как заявил лидер социальной справедливости Алексей Подберезкин, его организация входит в справедливую Россию безо всяких условий.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Уничтожение реального парламентаризма – одно из доказательств тому, что модель власти в России, вопреки Конституции, перестала быть демократической. Один из организаторов конференции «Россия 1993-2008. Итоги трансформации» Владимир Рыжков убедительно показал, что за 15-летие, за время путинского правления, была сознательно выстроена декларация парламентаризма. Государственная Дума и Совет Федерации, находившиеся на пике влиятельности в период правительства Примакова и представлявшие собой противовес самовластью, превращались законосовещательный придаток исполнительной власти, говорит Владимир Рыжков.
Ослабление парламента, вывод его из политической игры активной, это была осознанная, целенаправленная политика нового руководства страны. И все шаги, которые они предпринимали и предпринимают по сегодняшний день, были направлены на то, чтобы исключить, ослабить парламент как противовес, как балансирующий ветвь власти. Первый способ – это создание блока единства. Сегодня, кто забыл, у «Единой России» 315 мест в Государственной Думе, то есть ровно 70% голосов. Шагом по ликвидации политической роли парламента стала реформа Совета Федерации. И теперь Совет Федерации представляет собой очень странную палату, где больше половины членов не имеют никакого отношения к тем регионам, которые они представляют. Все они практически проходят согласование в администрации президента. По Конституции Совет Федерации должен быть палатой регионов. Де-факто после путинской реформы Совет Федерации – это просто орган для бывших политиков, и для бизнеса, который там покупает места. И третьим шагом постановки парламента под контроль было изменение избирательного законодательства. Законом предусмотрено российским более 40 оснований для отказа в регистрации кандидата или списка, или для снятия с выборов. Это рекорд Гиннесса. 30% кандидатов и 30% списков на выборах в России снимается с выборов, либо не допускается до выборов. Все это в совокупности привело к массовым фальсификациям на последних выборах, к кардинальному сокращению политической конкуренции на последних выборах. В России за последние 8 лет кардинально деградировали все три функции парламента. Он де-факто перестал быть законодательным органом, перестал быть контролирующим органом, представительным органом. Парламентский контроль практически приказал долго жить. И как результат этого 10-кратный рост коррупции...
Говорил независимый политик Владимир Рыжков. Руководитель Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан уверен, что сегодняшние проблемы России в том, что общество мало спроса на демократические институты.
Как же живет страна, когда есть предложение демократии, а спрос на нее низкий? Если большинство избирателей находится на уровне ему достатка ниже среднего и вносит тем самым очень маленький налоговый вклад в формирование государственности, то для них становится наиболее выгодным поведением требовать бесплатных общественных благ. Потому что они фактически каждый раз большинством принимают решение, что кто-то должен оплатить эти общественные блага. Они не на себя возлагают эту обязанность, а на других. Качели работают. Либо популистские предложения, которые легко подходят, либо покупка голосов избирателей путем денежных инвестиций в выборы, в партии и так далее, и так далее. Потому что, ну а почему, представьте себе, человеку подарили автомобиль, водить не научили. Для него вполне разумно в этих условиях продать автомобиль за 2 бутылки водки, да еще за обещание, что ему повезут на этом автомобиле в правильном направлении. Какие решения реально принимались? Я напомню, что за 15 лет мы имели 2 кризиса конституционного порядка. Публичное обсуждение предложения об изменении Конституции. Это было в 1995-1996 и в 2007 году. Причем второй кризис мы еще не преодолели, он еще не закончился. И мы за этот же период имели 2 системных кризиса, которые не всегда создавались как системные. Это кризис 1998 года и кризис 2003 года, связанный с делом ЮКОСа, манипуляцией на выборах и поворотом к авторитаризму. Кризис 1995-1996 года. Он был решен. Положительно Конституция сохранилась. Но за счет чего? За счет коалиции олигархов, с которыми расплатились залоговыми аукционами. Денежные инвестиции в избирательную систему. Мы потом повторно платили за этот выбор кризисом 1998 года. Дефолт, десятилетие которого мы в августе будем отмечать, это необычный финансовый кризис. Из обычного финансового кризиса мы вышли бы путем девальвации. А мы вышли невиданным миру способом сочетания девальвации и дефолта. Почему? Там столкнулись впервые интересы групп олигархических компаний, 2 видов, естественных монополий и банков. Банкам ужасно была девальвация, а естественным монополиям она была нужна. Выход, дефолт, отмена обязательств. Что поддерживает реальный спрос на демократию? Меры против расслоения населения и поддержания и лучшее развитие образовательного уровня. Поддержание человеческого капитала. Мы не пошли тогда на социальный вариант. Что же дальше? После кризиса 1998 года мы получаем конкуренцию 2 видов ресурсов. Денежного ресурса воздействия на демократию и административного. Победа административного ресурса была достаточно вероятна именно после дефолта. Вверху сознавали системный характер кризиса. Президент Ельцин пошел на назначение коммунистов правительства. Конкуренция денежных ресурсов и административных воздействия на демократию завершилась в 2003 году с кризисом ЮКОСа. Хочу заметить, что обе системы, конечно, мягко говоря, не оптимальны для конституционных институтов. Но денежные эти мешки конкурируют между собой, а административный ресурс, как правило, монопольный. В итоге мы вошли в систему авторитарного управления и управляемой демократии.
Экономист Александр Аузан описывает систему строительства путей выхода из управляемой демократии к нормальной.
Управляемая демократия вообще-то адекватный ответ на низкий спрос на демократию. Только экономисты называют такую ситуацию плохим равновесием. Потому что предложение демократии снижено и продолжало снижаться. приспосабливаясь к низкому спросу на демократию. Если есть проблемы с существованием национальной политической избирательной системы, это не означает, что не может работать, например, система местного самоуправления, а она не предлагается. Управляемая демократия в этом смысле создала плохое равновесие, она закуприла развитие, но, как ни странно, она создала главную проблему для самой власти, потому что ликвидировала еще и разделение властей. А когда ликвидировано разделение властей, падает качество законодательного процесса, не работает обратная связь, невозможны более или менее серьезные реформы, с 2005 года они перекрылись, и самое главное, невозможна преемственность власти. Как решался кризис столкновения элит в 1999-2000 году? Проигравшие имели очень неплохой вид. Они сохранили позиции губернаторов, места в Совете Федерации, фракцию в Государственной Думе. Когда есть разделение властей, по веткам можно рассесться. А когда веток нет, вот попробуйте в этих условиях поделить власть, а ведь передача власти от президента Путина к другому президенту, это не операция между двумя личностями. Там конкурирующие группы, 5-6 серьезных финансово-номенклатурных групп. А веток нет. В итоге 2007 год вызвал конституционный кризис. Партию третьего срока. Институты фактически исчезли. Спрос на институты политические минимально. Есть личная гарантия. Вся картина российской государственности висит на одном гвозде. А гвоздь говорит, я пойду выйду, я ухожу. В этой системе координат задачки не решаются. И именно поэтому мы получили ту конструкцию, почему я говорю, что кризис не закончится. Скорлупа сохранилась. Президент ушел, но он остался. Возникла конструкция, которая сейчас еще не двоевластие. Но очень вероятно чревато двоевластие. Не потому, что отношения Медведева и Путина испортятся, а потому, что конкурирующие группы будут решать вопросы. И если вопрос не решился там, то они его решат здесь. Двоевластие для страны плохо. Чиновник сам решает, чьи поручения исполнять или не исполнять вообще ничего. С другой стороны, если это такой выход в публичную конкуренцию, то это хорошо, потому что не важно, какие группы конкурируют, важно, по каким правилам они конкурируют. Если это выход в публичную конкуренцию, они начинают искать поддержку у разных общественных групп. Политическая система практически разрушена. Политических партий у нас нет. Когда эта система дает доходы 3-4% населения, демократическая система не может быть устойчивой. Что нужно, чтобы она давала доходы гораздо большему проценту населения? Не 100, но хотя бы 40. Нужно, чтобы они принимали участие в формировании правил. Западные европейцы и американцы сами не помнят, как формировались их системы. В 19 веке очень активно используются и до сих пор используются внепарламентские формы согласования законодательства с различными группами интересов. Мы некоторое время вынуждены будем, может быть, довольно длительно, пользоваться суррогатами. Использовать гражданские и неполитические институты для исполнения политической роли. Обратной связи, критики, оппозиции, согласования правил. Разделение властей, конечно, придется восстанавливать. И начинать нужно с судебной власти. Спрос на судебную систему в стране есть. Бизнесу невозможно решать контрактные споры при нынешнем состоянии судебной системы. Потому что приходится одновременно судиться за границей, а здесь, в России, прибегать чуть ли не к криминальной разборке. Очень плохо между собой сочетается. Доминирующим группам, которые сейчас завершают очередной раздел активов в России, нужно эти активы правовым образом закрепить и защититься от новых рейдеров. Наконец, проблемы массовых групп населения, потому что тот же милицейский произвол не лечится без судебной системы. Чтобы опустить мента, нужно поднять суд, начинать над этого. Мы заинтересованы в том, чтобы возник пестрый парламент. Сильный, но пассивный президент, потому что именно через этот механизм те слои, которые нуждаются в социальной защите, будут апеллировать. Это самый простой, дешевый способ президентской власти. Пестрый парламент, независимый суд и активное профессиональное правительство, которое работает на что? На такую трансформацию институтов, которая наращивает средний класс, снижает разрывы в доходах и восстанавливает человеческий капитал.
Депутат Государственной Думы России 4 созывов Владимир Рыжков вступил в дискуссию с Александром Аузаном.
Ну как вы себе представляете, на практике в России можно создать независимый суд без независимого парламента? Я могу вам сказать, что в 90-е годы Конституционный суд России несколько раз отменял указы президента Ельцина. За последние 8 лет Конституционный суд не оспорил ни одно политическое решение руководства страны в части политических прав и свобод. Конституционный суд промолчал про отмену губернаторских выборов. Конституционный суд не стал оспаривать новый закон о партиях, очень сомнительный. Конституционный суд отказался оспорить новый закон о референдуме, крайне сомнительный с точки зрения Конституции. В российских условиях невозможно добиться независимости судебной системы, если у исполнительной власти нет второго противовеса в лице автономного независимого парламента. Если монополия на власть по-прежнему будет исключительно в руках бюрократии, суд не получит самостоятельности и суд не сможет принимать самостоятельное решение.
Александр Аузан ответил.
Суд исторически намного старше парламента. Суд существовал как независимый суд там, где было любое расщепление властей, как в Европе, скажем, между духовной властью Папы Римского и властью королей. У нас сейчас расщепление власти, не разделение, расщепление в исполнительной власти возникает. В этом смысле это шанс на создание судебной системы.
Руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров показал, что во всех странах демократических продолжительность жизни сейчас растет, в авторитарных стабильно, а чаще даже падает. Лишь одно доказательство успеха тех систем. Но есть проблема. Чистое копирование в России западных институтов неэффективно. Нужна подготовка почвы для них и исправление ошибок предыдущего этапа, доказывает Георгий Сатаров.
Дело в том, что те эффективные институты, которые мы пытаемся копировать, они возникали в западных странах не как результаты проекта, а как результат институционального дрейфа. И в процессе этого дрейфа эти институты возникали не как изолированные сущности, а формировались вместе с многочисленными взаимосвязями с другими институтами, зависимостью от собственной истории, зависимостью от традиций. А когда мы осуществляем трансформацию, то мы что делаем? Мы как бы вырезаем институт, игнорируя все его сопряжения, и переносим в другую среду, где этот институт окружают другие институты, и это приводит к эффектам отторжения вот этих трансплантированных таким образом институтов. Так вот, я напомню, что у нас осуществлялась довольно серьезная трансформация судебной системы, но прокуратура при этом не менялась. То есть прокуратура осталась советской, а судебную власть мы попытались сделать, ну, такой а-ля западную, демократическую и так далее. Поскольку они взаимодействуют, то это не реформированная прокуратура влияет на реформированный суд. Нас ждет новый этап транзита. Это неизбежно по тысяче причин, я перечислю две. Во-первых, предшествующий этап не решил множество задач, которые стояли на старте. Имею в виду интервал 91-93 год. Многое из того, что удалось достичь, скажем, за первый промежуток нашего транзита, где-то вот до 98 года, откатилось назад очень существенно. Многие институты, которые вроде бы начали дышать, развиваться и так далее, разрушены. Это нужно восстанавливать. Нам нельзя повторять ошибки старой нашей неготовности к тому, что власть попадет в руки.
В интервью «Радио Свобода» Георгий Сатаров уточнил.
Георгий Александрович, вы сказали про модернизацию. А какой это этап модернизации?
Две задачи, на самом деле. Одну часть я о ней сказал. Это восстановление институтов, и при этом с учетом возможным тех ошибок, которые были на предыдущем периоде. А второе, это нечто иное, совершенно идеологические, то есть попытка строить не государство времен модерна в его как бы лучшем исполнении по старым лекалам, а попытка строить государство постмодерна, если угодно. Государство времен модерна – это государство, которое еще там, с 19 века брало на себя лидерские функции по протаскиванию граждан в будущее. То есть государство брало на себя функцию показать модель будущего всеми своими ресурсами, туда толкать. И сколько здесь было фантастических провалов на этом пути. А государство постмодерна должно предоставлять обществу гораздо больше возможностей по экспериментам вот этого движения в будущее. А если оно берет на себя какие-то проектные функции, то это должно делаться совершенно иначе, чем это делалось в эпоху модерна, то есть в стиле таких гигантских мегапроектов, потому что они всегда кончались провалами, независимо от типа политической системы. И в Соединенных Штатах были такие мегапроекты, которые кончались провалами. Ну, можно представить перед собой такую амбициозную задачу, чтобы снова не вставать на рельсы догоняющей модернизации.
А можно ли обойтись на переходном этапе к этой модернизации, например, или на начальном этапе вместо института воспользоваться суррогатами? Ну, не знаю, вместо парламента общественной палаты.
Аузан говорил о проблеме отсутствия партийной системы, о том, что на таком этапе, именно сегодня, некие функции могут брать на себя не политические, не государственные институты. На коротком этапе, мне кажется, это возможно, к сожалению, неизбежно.
Кто заказчик?
Прежде всего, бизнес. Например, спрос на правовые институты проявился в том числе и в заявлениях Медведева, который представляет интересы специфической части российского бизнеса, ну, олигархического бизнеса, олигархического в буквальном смысле этого слова, когда капитал образуется из власти. Этот очень узкий спрос можно использовать.
Механизм запуска.
Здесь логика может быть примерно такая, как в любимом нашем премьером дзюдо. Использовать движение противника для того, чтобы получать преимущество. Ведь у них замысел какой? Сделать такое гетто правовое для защиты крупной собственности. Вот это гетто надо, например, размывать. Хотя оно и так будет размываться, потому что у них очень преувеличенные представления об управляемости этого процесса. Они думают, что это можно построить забор. Вот здесь право действует, а за пределами забора не действует. Это нереально.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Данные, приведенные социологом Левада-центра Алексеем Левинсоном, показывают, что более 25% российских граждан считают верным не какой-нибудь особый суверенный план развития страны, а путь, свойственный Западной Европе.
Доля приверженцев западной демократии не уменьшилась. Ну, там 27 что-то.
Этот вполне осознанный выбор контрастирует с результатами, которые показывают в последние годы демократические либеральные партии. Есть ли выход из кризиса либерализма? Ирина Хакамада уверена, что либералам придется подождать смены поколений.
Ясно, что либерализм в том отношении, в котором он был дискредитирован неправильным воплощением, вызывает отторжение. Ясно, что консервативная элита не могла вырасти в отсутствие рынка в Советском Союзе в качестве идеальной либеральной. Ни Чубайсы, ни Гайдары не могли продемонстрировать истинный либерализм, потому что исторически у них не был заложен. Поэтому и наделано было столько ошибок. Я считаю, что Россия обречена на модернизацию. Будет накапливаться сейчас и произойдет в ближайшие где-то, может быть, 10-15 лет модернизации. Тут я не согласна. Согласно с любимым мною Сатаровым, не всегда происходит сверху. Да, в России всегда происходили модернизации сверху, именно поэтому они так быстро заканчивались, потому что не происходило смены поколений элиты. А вот в этот раз, несмотря на то, что процесс будет растянутый, если и произойдет реально либеральная модернизация, она произойдет впервые снизу. Реальную модернизацию могут нести только самодостаточные группы населения, абсолютно обеспеченные, которые заработали свои средства вне зависимости от государства. Это не представители сырьевого сектора, это не те, кто получали или давали взятки коррумпированным чиновникам. Это так называемая совсем новая и новейшая экономика, которая начинает развиваться в России. И вот когда эта группа населения достигнет политического возраста, 35-40 лет, и при этом увидят, что те правила соотношения власти и общества, которые установились, им не нравятся, они предъявят свои претензии на власть. Но второе, нужны союзники. Снизу произойдет модернизация тогда, когда эта группа населения возьмет в союзники народ. Либералы 90-х годов не взяли в союзники народ. Они даже не смогли ничего пообещать людям, потому что социал-демократия, социальная справедливость — это та повестка, в которой всегда нуждалась Россия. Но либералы поступили очень жестоко и остались без союзников. Поэтому проиграли всю модернизацию. И тот авторитаризм, который возник дальше, была абсолютно нормальной реакцией.
Политолог Андрей Рябов усомнился, что у России есть историческое время в 10-15 лет.
Я думаю, что выход этот будет для либерализма, для перспектив очень и очень сложным. И вовсе не с предопределенным победным финалом. Проблема давления патерналистских настроений. Это патерналистские настроения – результат социально-экономической политики последних 3-4 лет. Политика роста доходов, не подтвержденная ростом производительности труда, такое размазывание нефтяного газового пирога. Да, безусловно, не для всех, я это не утверждаю. Но, по крайней мере, для значительной части социально зависимых слоев, и не только бюджетников. Это результат потребительского бума для среднего слоя, для офисного планктона, для офисного пролетариата. И представьте себе столкновение страны с неожиданными экономическими трудностями в условиях вот такого рода настроений. Это проблема коллективного прозрения. Когда неожиданно вдруг оказывается, что все не так. Где тот объем материальных и социальных благ? Где Хургада с Анталией? Где бразильские футболисты в российских клубах? Вдруг вот на этого не хватает денег, а мы знаем, что российская экономика отнюдь не столь устойчивая, как хотелось бы. На мой взгляд, это очень серьезное сомнение в том, что автоматически приведет к росту запроса на либеральные ценности, на либеральную политическую систему. Скорее всего, схема либерализации, если она окажется состоятельной, будет вряд ли отличаться от тех, что мы уже неоднократно встречали в нашей истории. Альянс части верхних социальных слоев с наиболее активными частью тех социальных групп, у которых формируется этот запрос. Те, кто до сих пор связывают свои надежды с кризисом, в результате могут, как и в феврале 2017 года, получить совершенно иное на выходе.
Профессор-юрист Михаил Федотов вступил в дискуссию с Ириной Хакамаде и Андреем Рябовым и сделал практический вывод.
Либеральный избиратель есть. Это вот те самые 25-30%, которые Алексей Левинсон нам показал на экране, которые считают, что западный образ жизни он предпочтительный для определенной доли населения. Большой доли. Эта большая доля, она не понимает различия между западной социал-демократией и западным консерватизмом. Она понимает, что вот это хорошо. Так вот, нашему либерализму, как политическому направлению, нужно вобрать в себя все вот эти детали западного образа жизни. И западный социал-демократию, и западный социал-консерватизм и так далее. Вот тогда все будет нормально. Тогда избиратель увидит ту партию, за которую ему хочется голосовать. Иначе будет то же самое, что нам сегодня показывали. 2%, 3%.
Профессор, доктор философских наук Алексей Карамурза уверен, что либерализм отнюдь не обречен в России оставаться слабосильным течением.
В цивилизованных странах он уходит действительно на второй план после того, как он окультурил и право, и лево. То есть он сделал социал-демократию и сделал, условно говоря, либеральный консерватизм. Вот тогда он может уйти в свою нишу на 10-15%. Мы еще эту работу не проделали. Мы дошли до того этапа, когда, ну, явно государство не справляется за счет этих вертикалей. Мы уже в 20 веке накушались вертикалей, которые в 17 и в 90-х годах рухнули под собой, подмяв всю государственность, весь любой порядок.
Возможно ли социал-демократизация существующих либеральных партий и движений?
Социальный либерализм, он достаточно перспективен в России. У нас такое количество нерешенных социальных проблем, что я тоже не согласен с теми, кто сегодня говорил о том, что да, давайте через 20 лет придет новое поколение. У нас есть масса вещей социально нерешенных. Соединение двух тенденций в демократии, социальной и либеральной демократии, на мой взгляд, это просто императив сейчас существования России.
Говорил профессор-философ Алексей Карамурза. Будет ли в России политическая оттепель? Какой шанс дает объективно существующее уже разделение исполнительной власти между двумя главными политическими персонажами страны, премьером Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым? Возродится ли нормальное разделение власти? Эти вопросы в некотором смысле предмет исследования, которое только начато, в том числе и на Алтайской конференции России 1993-2008 итоги трансформации, которые проводили Владимир Рыжков и фонд Эберта. А пока борьба за власть в России разворачивается нешуточная. Так, Институт современного развития, получающий сейчас заказы на разработки концептуальных документов напрямую от президента Дмитрия Медведева, недавно обнародовал анализ состояния Институтов современной российской демократии. Итоги неутешительные. Этот документ немедленно подвергся скоординированной публичной травле с помощью серии заказных статей. Авторами в подписанных псевдонимами текстах цитируется практически исключительно мнение персонажей, близких фонду эффективной политики. политики, организованной политтехнологической группировки, 8 лет обслуживавшей режим Владимира Путина. К тому же была организована утечка в прессу отнюдь не новых закрытых критических записок к первым вариантам так называемого «Плана 2020», с тем, чтобы столкнуть аналитиков и бюрократов-прогрессистов. Истерическая кампания бывших советников режима, потерявших прежний легкий доступ к механизмам принятия решений в Кремле, показывает, несмотря на заклинания о верности прежнему курсу, реальная конкуренция в верхнем эшелоне власти усиливается, давая шансы на перемены в России. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующем выпуске нашей передачи 13 июля интервью с участником проектов Института современного развития экономистом Александром Аузановым. Продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Снизится ли влияние России в «Большой восьмерке», если Владимира Путина сменит Дмитрий Медведев? Об этом беседуем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел, политологом Федором Шелов-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Курорт Таяко, где будет проходить саммит, находится на острове Хоккайдо.
Я поздравил тоже с прошедшим днем рождения, потому что такие события происходят независимо от нашей воли.
Целью были полицейские, там было много сотрудников полиции.
Мне Боженька дал быть и комедийной актрисой, и глупой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.